С новостями вас знакомит Анна Бокина. И в продолжении выпуск новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня ожидается -7, переменная облачность, без осадков. В Петербурге -1, облачно и возможен небольшой снег. Сегодня среда, 13 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Москве состоятся переговоры глав правительств Турции и России. Очередной доклад Freedom House поместил Россию в категорию несвободных стран. Начиная с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общался корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров.
Да, конечно, готова.
А есть такая?
Есть.
У меня ни машины, ничего нету. Государства как такового нет.
За 50 тысяч рублей, смотря какая машина.
У нас есть их две. Один Citroёn, другая Toyota Sequoia. Вот. Постарше это Citroёn, потому что с ним там какие-то палатки. И вот ему Citroёn, ему около 10 лет уже вот так вот где-то.
То есть папа может ее сдать? Будет сдавать или нет?
Да, будет сдавать. Но только не в правительство, а продавать он хочет ее.
50 тысяч достаточно большая сумма за 10-летие машины. Это дороговато для старой машины, если какая-то российская марка.
То есть люди будут сдавать?
С удовольствием. Папину недавно продавали машину. Ей было меньше 10 лет. 7. Он ее продал, по-моему, за 35 тысяч.
Это правильно. В принципе. А как это реализовано конкретно, я точно не знаю, но боюсь, что не
очень. Реализованы в виде субсидии на покупку, по-моему, отечественной машины. Ну, нет, хорошо, пусть будет. Почему? А ну, мне по возрасту машины не хватает еще.
Чтобы эта схема была прозрачная, не коррупционная какая-то там. Обычно делается вроде все нормально, а потом выясняется, что не совсем.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос: готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве состоятся переговоры глав правительств Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Сегодня же состоится встреча турецкого премьер-министра с президентом России Дмитрием Медведевым. Среди главных вопросов этих переговоров – обсуждение сотрудничества двух стран в строительстве газопровода «Южный поток». Главная цель этого проекта – пустить российский газ в Европу в обход Украины, которую Россия после прошлогодних газовых войн считает ненадежным партнером. Насколько более удобно в этом смысле Турция, вопрос тоже политический. Об этом говорил в интервью «Радио Свобода» партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
В данном случае, конечно, Россия заинтересована больше и намного больше. Южный поток России крайне необходим. Это не коммерческий проект, как уже признавались российские руководители, совершенно открыто они это говорили в печати. Это проект, нацеленный на то, чтобы создать дополнительный транспортный маршрут для газа в Европу, в обход, естественно, Украины. Это очень важно для «Газпрома», а следовательно и для российского руководства. Ради достижения этой цели российское руководство готово пойти на значительные уступки Турции. Но один пример мы уже видим. У России был свой проект обхода Босфора нефтепроводом. Это труба Бургас-Александрополис. И там российские компании имеют контрольный пакет. Вместо этого те же российские компании пошли в Турцию и согласились вступить на правах миноритарного участника в конкурирующий проект нефтепровода Самсун-Джейхан. То есть политические соображения дружбы с Болгарией и Грецией были отброшены ради того, чтобы заручиться согласием Турции на прокладку Южного потока. Думаю, что этим уступки России не ограничатся, а будет что-то еще более солидное.
Но все-таки экономический смысл именно в такой прокладке, в такой трассе имеется для обеих стран?
С точки зрения экономики было бы гораздо выгоднее проложить прямой маршрут через Украину. Вместо этого Россия идет на гигантские совершенно затраты и строит абсолютно неокупаемый, неэкономический маршрут доставки газа в Европу. Газопровод будет строится на средства, во-первых, налогоплательщиков, поскольку «Газпром» наполовину государственная компания, а во-вторых, на заемные средства у банков. Прибыль будут получать опять компании-посредники и компании-прокладки.
В эфире «Радио Свобода» был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. На сегодняшних переговорах глав правительств Турции и России газопровод «Южный поток» – не единственный вопрос. За ходом российско-турецких переговоров внимательно следят в Азербайджане. Некоторые политические эксперты надеются, что сближение Москвы и Анкары принесет Баку выгоды в разрешении конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным в Азербайджане политическим аналитиком Рахимом Мусабековым.
Углубление сотрудничества между Турцией и Россией в какой-то мере может ослабить соперничество на Южном Кавказе и направить существующие здесь конфликты в какое-то конструктивное русло.
Есть одна такая политологическая версия, согласно которой потепление в отношениях между Россией и Турцией может быть достигнуто за счет большего давления стороны России на Армению в плане подвижек по карабахскому вопросу. Вы верите в это?
Вопрос не в том, чтобы это только результат движения Турции и России. Да, если Турция и Россия консолидированно будут использовать собственное влияние не только в Ереване, но и в Баку, сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки и отдалить его от очень опасной, скажем, пропасти войны, а события за прошлого года в Грузии показало, что замороженных вечно конфликтов не будет, что они имеют тенденцию к размораживанию, и это размораживание может вылиться в очень масштабную войну, ненужную сегодня ни России, ни Турции. Да, консолидированно они могут использовать свой потенциал не только для принуждения, но и для стимулирования сторон к тому, чтобы продвинуться в урегулировании.
Азербайджан довольно богатая нефтедобывающая страна. Какая конфигурация нефтяных путей в Европу считается для вашей страны самой выгодной?
В свое время Нурсултан Назарбаев, он очень прагматичный и мудрый политик, сказал, что две трубы лучше, чем одна, а три трубы лучше, чем две. Я думаю, что это полностью отвечает и концепции Азербайджана.
В эфире «Радио Свобода» был азербайджанский политолог Рахим Мусабеков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, сегодня в Москве состоятся переговоры глав правительств Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаити в результате землетрясения погибли сотни людей, нарушены системы связи. Точное число жертв и масштабы стихийного бедствия неизвестны. Сообщается, что разрушен центр столицы страны Порт-о-Пренса. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Сегодня исполняется 40 дней со дня пожара в ночном клубе в Перми. Во всех храмах Пермской епархии пройдут панихиды по погибшим. В Перми состоится также траурное шествие. К месту трагедии возложат венки и свечи. Курсы валют. Доллар 29 рублей 37 копеек, евро 42 рубля 61 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Шаги России навстречу Европе и перспективы ратификации протокола номер 14 о реформе Страсбургского суда. Все это комментирует бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем его с моим коллегой Марком Крутовым. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Нам с вами предстоит разговор о тех событиях, которые составят основу информационных программ на радио «Свобода».
С удовольствием. Доброе утро всем нашим слушателям. Прежде всего, давайте узнаем, что нового будет уже в программе «Свобода в полдень». Главное политическое событие дня – начало очередной сессии Государственной Думы России. Какие законопроекты будет рассматривать парламент в новом году, в общем-то, уже известно. известно в общих чертах, все меньше из них посвящены экономике. Считается, что кризис позади. Более того, спикер Госдумы Борис Грызлов вчера допустил, что депутаты вообще откажутся от практики ежеквартальных отчетов правительства по реализации антикризисной программы, которые были в прошлом году. Но интересные экономические законопроекты все же есть. Например, поправки в налоговый кодекс, которые должны предоставить налоговые льготы компаниям, строящим дороги. В весеннюю сессию будет рассмотрен новый закон об обращении лекарственных средств, который должен быть принят до 1 апреля, даты, когда вступит в силу новая система госрегулирования цен на лекарства. Ну, а сегодня Дума рассмотрит законопроект, внесенный в повестку дня лишь в понедельник. Это довольно интересный документ, его внес лично президент Дмитрий Медведев, и предусматривает он государственную поддержку некоммерческим организациям, но только социально ориентированным, что бы это ни значило. Что это значит, из нынешнего текста законопроекта не совсем понятно. Формулировки позволяют трактовать социальную ориентированность очень широко.
Иван Трефилов занимается этой темой. Сегодня, возможно, ему удастся выяснить, что кроется за названием законопроекта и за его кратким изложением.
Какое-то определение, конечно, наверное, дать можно, но многие эксперты уже сейчас говорят о большой коррупционной емкости этого закона. Очевидно, что рычаги влияния окажутся в руках тех, кто и будет, собственно, решать на последнем этапе, социально ориентирована та или иная организация или нет. Прямое включение из Государственной Думы нашего корреспондента Данила Гальперовича. Он расскажет не только, конечно, об этом законопроекте, откроет программу «Свобода в полдень». Еще одно событие сегодняшнего дня – открытие национального медиафорума в Московском доме журналиста. Он, как всегда, приурочен к Дню печати. Форум будет проходить в течение месяца. На нем выступит главный редактор изданий самого разного спектра, от правительственной российской до оппозиционной «Новой газеты». О первых новостях оттуда расскажет, опять же, в «Свободе в полдень» наш корреспондент Вероника Баде. В дневных информационных программах «Время свободы» наш коллега Карен Агамиров поведает о планах развития альтернативных профсоюзных организаций в России на этот год. Это такие организации, как Объединение профсоюзов России «Соцпроф», Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг, профсоюз докеров, Федеральный профсоюз железнодорожников и другие. Это вкратце о том, что касается новостей российских. Из международных событий стоит, конечно, отдельно сказать о катастрофическом землетрясении на Гаити. Об этом тоже подробнее уже в «Свободе в полдень». Скажу, что известно на этот момент. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов, потом были еще 2 толчка, не таких сильных. Эпицентр находился в 20 километрах от столицы Гаити, Порт-а-Пренс. И свидетельств очевидцев пока очень немного. Не удалось выйти даже на связь с членами правительства Гаити. Но те свидетельства, которые есть, они ужасают. Большинство домов в Порт-а-Пренсе разрушены. Разрушена штаб-квартира миссии ООН, парламент, школы, больницы. Счет погибшим пока идет на десятки, но это, повторюсь, очень предварительные данные, раненых сотни человек. Надеемся, что в программе «Свобода в полдень» нам будет доступна уже больше подтвержденной информации об этом происшествии.
Марк Крутов сегодня проведет «Свободу в полдень», и те темы, которые он упоминал, вероятно, будут развиты уже в этой программе. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне вечером опубликован очередной ежегодный отчет американской неправительственной организации Freedom House – «Дом свободы». Предметом исследования является состояние соблюдения политических прав и гражданских свобод во всех странах мира. Уже на протяжении 4 лет Freedom House констатирует все большее ущемление фундаментальных прав даже в развитых и цивилизованных странах. Россия остается в категории несвободных стран. С подробностями о новом отчете Freedom House нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
В отчете «Свобода в мире 2010» собраны данные за 2009 год, который отмечен усилением репрессий против активистов правозащитного движения и движения за гражданские свободы. Ухудшение ситуации зарегистрировано в 40 государствах Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и в странах, входивших в состав Советского Союза. В этой группе государств проживают 20% населения земного шара. Все большим репрессиям в 2009 году подвергалось население Ирана, России, Венесуэлы и Вьетнама. От наблюдавшегося ранее прогресса в области гражданских свобод отказались такие государства, как Бахрейн, Иордания, Кения и Кыргызстан. Как говорят составители отчета, ухудшение носит глобальный характер. Хуже всего то, что оно наблюдается в странах, обладающих наибольшей военной и экономической мощью, и сопровождается усилением преследований политических диссидентов и независимых журналистов. При этом такие государства с авторитарной властью становятся все более влиятельными на международной арене. Вот как объясняет причины растущего ущемления прав и свобод в мире один из авторов отчета, директор исследований, которые проводит «Дом свободы», Кристофер Уокер.
Мы выделили несколько различных факторов, повлиявших на ухудшение, наблюдающееся четвертый год подряд. Среди них такие внегосударственные факторы, как религиозный экстремизм и усиление наркокартелей. Другой фактор — попытки закрыть путь независимому распространению информации путем запугивания и прямого убийства журналистов, в том числе работающих в новых средствах информации, таких как интернет. В странах с авторитарным режимом большим гонениям подвергаются неправительственные организации, настаивающие на демократических реформах. Эти страны, включая Китай, Россию, Казахстан, Азербайджан, Венесуэлу, все меньше считаются с мировым общественным мнением. Некоторые страны перешли из категории полусвободных в категорию несвободных. Это не касается России, которая как была в категории несвободных, так и осталась. Но и там ситуация стала еще хуже. Последние выборы проходили с большими нарушениями, преследованиям подвергались правозащитники, продолжались нападения на независимых журналистов и их убийства. Россия остается несвободной страной. Вместе с Россией в категорию несвободных входят 47 государств, в которых проживает 24% населения планеты. Среди стран, в которых права человека нарушаются наихудшим образом, Туркменистан и Узбекистан. Из 194 государств мира 89 стран входят в категорию свободных. В этих странах проживает 46% населения земного шара. Наибольший прогресс отмечен в таких государствах Азии, как Индия, Индонезия и Япония. Улучшение заметно в Монголии и в Бангладеш, а из европейских стран в Косово и Черногории, которая перешла в категорию свободных. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американские конгрессмены сомневаются, стоит ли предаваться законотворчеству накануне выборов. Администрация президента США составила список достижений Барака Обамы за первый год его президентства. Эти темы открывают очередной выпуск ежедневного обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
Американский конгресс начинает Новый год в больших тревогах. Белый дом представляет список своих достижений. Сенсации детройтского автомобильного салона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Конгресс начинает Новый год в состоянии тревог и сомнений. Большая законодательная программа, провозглашенная в прошлом году, все больше выглядит неосуществимой надеждой. Выживание в преддверии промежуточных выборов. Такова, по словам экспертов, установка большинства законодателей, рассказывает Алан Давыдов.
Год назад, после полного перехода контроля в Конгрессе к демократам, многие американцы испытывали серьезные надежды на то, что они будут способны совершить нечто вроде законодательной революции. Однако, как соглашаются сами законодатели, Конгресс начинает Новый год, истощенный битвами прошлого года, катастрофически теряя поддержку избирателей, не решаясь приниматься за давно обещанные законопроекты о создании новых рабочих мест, борьбе со всемирным потеплением, реформу иммиграционной системы, перетряску финансовых институций. Нерешимость отчасти стала результатом борьбы за реформу медицинского страхования, проект демократов, который крайне непопулярен среди большинства избирателей, отчасти ожиданием промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут осенью. Законодатели сильно опасаются, что избиратели решительно выразят недовольство и разочарование, изгнав многих из них из Конгресса. Они явно предпочитают отложить до выборов рассмотрение и других щекотливых вопросов. Прокомментировать ожидаемые действия американских законодателей в 2010 году я попросил политолога из университета штата Мичиган, профессора Уильяма Аллена. В настоящий момент самая главная задача для Конгресса – это окончательное утверждение законопроекта о реформе здравоохранения. Если после объединения его вариантов от обеих палат согласительной комиссии он будет принят, то всю остальную законодательную деятельность можно считать принесенной ему в жертву. Очевидно, законопроект об ограничении и торговле квотами на выбросы в атмосферу потеряет для законодателя остроту и отойдет на второй план. А ожидаемый второй законопроект о стимулировании экономики будет сочтен намного более первоочередным, хотя вызовет огромные противоречия между законодателями. Какие коррективы в работу законодателей могут внести предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс? Выборы в Конгресс заметно повлияют на его повестку дня. Конгресс нынешнего созыва уже хорошо понимает, что потерял значительную долю общественной поддержки. В еще большей степени он осознает продолжающееся падение популярности президента и его администрации. У законодателей-демократов хватает оснований опасаться потери многих мест на промежуточных выборах. В настоящий момент, как считает политолог Уильям Аллен, Конгрессу не хватает лидеров с сильным видением приоритетов.
Рассказывал Алан Давыдов.
то время как конгрессмены пытаются устоять в крайне враждебных политических и экономических условиях, Белый дом предложил американцам во вторник краткий отчет о своей деятельности в прошлом году, где подчеркиваются достижения президента. С подробностями Ян Рунов.
Автор-составитель этой оценки – заместитель советника президента по вопросам национальной безопасности Бен Родес. Он пишет: «Глобальная экономика, которая была на грани катастрофы, постепенно выправляется. Осуществляется план восстановления Ирака, уделяется больше внимания положению в Афганистане и в Пакистане, активнее преследуется Аль-Каида, восстановлены отношения с союзниками, взят курс на борьбу с изменением климата». Далее на сайте Белого дома говорится, что террористические заговоры внутри Соединенных Штатов были вовремя раскрыты, хотя случай с нигерийским террористам показывает, что в этом направлении еще надо работать. Решение президента Обамы перезагрузить отношения с Россией позволили возобновить переговоры о сокращении ядерных вооружений. Таковы, по мнению самого Белого дома, достижения президента Обамы за первый год его правления. Но далеко не все столь оптимистичны в своих оценках. Вот как комментирует эту публикацию научный сотрудник Центра американских исследований при Вашингтонском фонде наследия, политолог и историк Ли Эдвардс.
Такой оценки, естественно, было ожидать от Белого дома. Эта публикация явно предваряет доклад о положении страны, с которым президент должен выступить вскоре. Но, на мой взгляд, еще рано говорить о достигнутых результатах. Сделаны скромные первые шаги, например, по увеличению американского контингента в Афганистане. Но мы не знаем, достаточно ли будет еще 30 тысяч солдат, чтобы добиться нужного результата. Мы еще не знаем, правильно ли мы делаем, что уходим из Ирака, в котором положение далеко не стабильное. Мы не знаем, чем закончатся переговоры с Россией о ядерном оружии. Нет никакого движения в решении иранской проблемы. А вот что мы знаем, так это то, что экономическая ситуация в мире остается шаткой, что в самой Америке безработица продолжает расти, что идут разговоры о дополнительном экономическом стимулировании в триллион долларов. Итоги первого года правления Обамы население Америки оценивает более реалистично. Эти слова политолога Ли Эдвардса подтверждают недавние опросы общественного мнения. Работу президента Обамы одобряют менее 50% американцев, и только 36% американцев поддерживают его реформу здравоохранения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Вечная Лолита», радиоэссе Бориса Парамонова, памяти ветерана итальянской славистики Инны Нины Каучхишвили. Так вы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Начиная с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству, ну, скажем, за 50 тысяч рублей? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, ну и оставляйте свой ответ комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? Через 5 минут можно будет с ответом на этот вопрос звонить по телефону 8 800 222-12. Сейчас в Москве 8.30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаити в результате катастрофического землетрясения, по предварительным данным, погибли сотни людей. Нарушены системы связи, поэтому точное число жертв и масштабы стихийного бедствия пока неизвестны. Сообщается, что разрушен центр столицы страны Порто-Пренса, повреждены президентский дворец и здание миссии ООН. Многие ее сотрудники числятся пропавшими без вести. Из-за угрозы цунами эвакуированы жители одного из городов на Кубе. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. По трубой газопровода было заложено взрывное устройство. По заявлениям местного МЧС, ремонтные работы завершатся к вечеру среды. Преображенский суд Москвы вынес новые обвинительные приговоры по делу ЮКОСа. К 15,5 годам лишения свободы приговорен Алексей Курцин, заместитель управляющего делами концерна ЮКОС. Он обвинялся в хищении. К 8 годам заключения приговорены 2 других подсудимых. Московская мэрия не дала согласия на проведение акции в память о погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Правозащитники намерены обратиться в суд. В В Кабардино-Балкарии ведутся поиски напавших на наряд дорожно-патрульной службы. Как сообщает РИА Новости, во вторник вечером в селении Старый Черек Урванского района на участке трассы «Кавказ» неизвестные обстреляли из автоматов служебную машину ДПС. Никто не пострадал. В среду исполняется 40 дней со дня пожара в ночном клубе в Перми. Сегодня во всех храмах Пермской епархии пройдут панихиды по погибшим в результате этой трагедии, сообщает ИТАРТАСС. В Перми состоится шествие добровольцев, к месту трагедии возложат венки и свечи. Госдума России сегодня открывает весеннюю сессию и проведет свое первое заседание в этом году. На весенней сессии на рассмотрении у депутатов находится более 550 законопроектов.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 7, переменная облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге всего минус 1, облачно, но возможен небольшой снег. В Москве 8.32. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот теперь обращаемся к той теме, которую сегодня намерены обсудить с нашими слушателями. Начиная с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. По оценке Минпромторга, 60-65 моделей новых машин, производимых на территории страны, могут быть проданы в рамках этой программы. Об этом заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. Тему продолжит моя коллега Вероника Баде.
Автомобиль, выпущенный в 1999 году или раньше, можно будет сдать на утилизацию, получив при этом субсидию размером в 50 тысяч рублей на покупку новой машины, произведенной на территории России. По свидетельству министра промышленности и торговли Виктора Христенко, предлагается выделить 10 миллиардов рублей в виде субсидий на покупку новых машин. Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, считает это начинание весьма полезным.
Здравия! Положительная программа, которая, к сожалению, запоздала. Ее можно было и нужно было, я думаю, лет 5-7 назад вводить на пике автомобилизации России. И тем не менее, это будет стимулом к продаже старых автомобилей и приобретению новых. Сейчас автомобилист обычный, даже в городах, мегаполисах, не представляет вообще, что ему делать со старым автомобилем, который уже не ездит. И машины стоят, забивают дворы. У каждого города своя программа. В Москве, например, кладут извещение по щетке, если в течение какого-то срока не среагировал водитель, то этот металлом просто забирают. А вообще автомобилист для того, чтобы утилизировать свой автомобиль, должен обить много порогов и заплатить $200-300. Вот как раз здесь и эта программа сработает, я уверен, положительно. Она еще и людям и деньги дает. Не надо платить за утилизацию автомобиля.
Однако не все специалисты уверены, что программа будет полноценно работать. Например, автомобильный эксперт Сергей Слонян дает совсем пессимистичный прогноз.
Утилизация автомобиля в нашей стране не будет, даже несмотря на то, что есть директивная воля и соответствующая бумажка, красиво подписанная на самом верху. У нас проблема утилизации вообще каких бы то ни было отходов, она, к сожалению, очень острая. Мы загадили уже всю страну. Утилизация автомобиля – это точно такая же индустрия, как утилизация чего бы то ни было. Написав Филькину грамоту и поставив на нее печать, нельзя рассчитывать на то, что система заработает. В этой системе нет промышленной составляющей. Для того, чтобы разобрать на составные части автомобиль, нужны технологии, нужны производства и нужны кадры, которые умеют это делать. Мы имеем по нулям. Мы ничего не можем. Мы можем просто это складировать. Дальнейшее зависит от того, будет ли у этой системы прописана отдельной строкой мера ответственности. Например, губернатор отвечает за это лично. Тогда система заработает отлично. Губернатор, в конце концов, утопит в соседней реке все эти машины, но перед центром отчитается, что за те деньги, какие мелькнули у него с одного банковского счета на другой, программа выполнена на 700%. Если надо, дадим 1000%. Если меры ответственности губернатора не будет, ну или там какой-то региональной власти, ничего не произойдет.
Говорил автомобильный эксперт Сергей Слонян. Впрочем, и премьер-министр России Владимир Путин назвал запуск такой программы непростым, ведь подобная практика до настоящего момента в стране отсутствовала. По словам премьера, нет достаточных мощностей для переработки этой техники, нужно решить и ряд финансовых и бюрократических вопросов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итак, с апреля, точнее с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. В связи с этим мы спрашиваем, готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей. Именно такая
какая цифра предварительно фигурирует вот в параметрах этой программы в качестве дотации за сдачу старого автомобиля при покупке нового. Но на этот вопрос нам отвечают активно наши слушатели СМС-сообщениями. Прочитаю два из них. Александр из Сызрани пишет: «Знаю только одно. Наше государство на благие дела по отношению своего народа не способно». А вот наша слушательница Вера Иванова из Петербурга пишет: «Я имею две машины советского производства, Нива и Жигули четверка. Я их и за 100 тысяч не сдам. Они в отличном состоянии и проходят еще 20 лет. Все дело не в годах выпуска, а в уходе и правильной эксплуатации». Ну, забегая вперед, потому что я хочу дальше в программе обратиться к сообщениям у нас на интернет-сайте. Так вот, большинство наших читателей интернет-сайта подозревают, что все-таки речь идет не столько о машинах, собираемых на территории России, сколько именно о российском автопроме. Так вот, на российские автомобили большинство из тех, кто написал нам на сайт, не хотят подписываться ни за 50 тысяч, ни за какие-то другие дотации. Ну, напомню, что с ответом на вопрос, готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей, прямо сейчас можно звонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России, и мы приступаем к телефонному общению. У нас на связи Анатолий из Брянской области. Анатолий, что бы вы ответили на наш вопрос?
Доброе утро, Евгений. Доброе утро. С Новым годом, свобода и также все слушатели. Вы знаете, Евгений, у меня вот, по честности говоря, машины никогда не было, никогда не будет. Зимой я передвигаюсь на своих двоих, а летом на самом распространенном виде транспорта – велосипеде. Но я плохо разбираюсь, конечно, в технике, но не плохо разбираюсь в политике. Но что касается вашего вопроса, то я отвечу, то моя такая точка зрения. За этими путинскими словами скрывается ложь, обман и коррупция. И больше ничего. Спасибо за внимание.
Понятно. Анатолий тоже видит какой-то подвох вот в этой самой программе, которая предлагает сдать старый автомобиль и получить скидку при покупке нового. Что думает Иван? Он из Москвы. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот инвалид второй группы, которому выдавали автомобиль АКУ со скидкой от соцобеспечения. Вот моя АКЕ скоро будет, через год будет 10 лет. Вот я ее сдам. А что я смогу купить? 122-й закон обрезал мне все. И мне добавлять-то нечего.
Существенно.
Вот я ее сдам. А что дальше?
Понятно, спасибо. Это Иван из Москвы обратил наше внимание на то, что получить деньги за старый автомобиль, это еще не означает иметь эти деньги на новый. Несмотря на 50 тысяч, новый автомобиль в любом случае не купишь. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей. И наш вопрос связан с тем, что начиная с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. Далее в нашей программе мы еще обратимся и к тому, что нам пишут на сайте, и к телефонному общению с нашими слушателями. Напомню, что свои сообщения можно оставить на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Можно отправить смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Вопрос: готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей?
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы обратимся к содержанию сегодняшних газет. С этой целью в студии Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Начнем с газеты «Коммерсант». Пройдемся по первополосным публикациям. России в очередной раз удалось отложить рассмотрение в Европейском суде по правам человека корпоративной жалобы ЮКОСа на отъем собственности. Об этом сегодня пишет «Коммерсант» в публикации протокола задержания дела ЮКОСа.
Вчера первым из СМИ, работающих на территории России, об этом сообщила «Радио Свобода». И мы сегодня еще обязательно в эфире обратимся к тому, какие подробности и комментарии дают по поводу этой информации газеты.
Да, поэтому я не буду сильно сейчас растекаться по этой теме. Только отмечу, что об этом же сегодня пишут и независимые газеты, газеты «Ведомости». Газета «Ведомости» сегодня открывается публикацией «Рискнуть пенсии». И речь в ней идет о том, что из Фонда национального благосостояния будут финансировать инвестпроекты внешэкономбанка. Это выгодно и госкорпорации, и Минфину, но создает значительный риск, предупреждает газета «Ведомости». Издание «Газета» пишет о том, что будущим пенсионерам срок не увеличит. Единороссы обещают не допускать повышения пенсионного возраста еще 10 лет. Отмечу, что вчера независимая газета центральной публикации как раз говорилась об обратном, после чего было выступление Грызлова, и вот после дам этого выступления и сегодня пишет издание «Газета». Издание «Известия» открывается сегодня публикацией под заголовком «Форменное наказание». Сегодня Госдума планирует осмотреть внесенный правительством законопроект, в соответствии с которым ношение камуфляжных штанов и курток может караться штрафом в 1500 рублей. Одновременно ужесточается ответственность за учреждение и изготовление схожих с государственными медалей и орденов общественных организаций. Неправильное использование государственного флага, герба и гимна или гимна обойдется гражданам в 3000 рублей, а организациям в 150 тысяч рублей, подчеркивает газета «Известия».
Ну, насчет орденов и наград не знаю. Что касается камуфляжа, то даже нижнее белье камуфляжного цвета выпускают.
Но это же
тоже будут карать.
Видимо, будут введут такую цензуру, скажем так. В ювелирные салоны поступил, как бы в продолжение этой темы, набор истинного патриота. Об этом сегодня пишет «Новая газета». Недорогой нательный крестик, образок для «Мерседеса» и дорогой золото-самоцветный герб «Единой России». И на эту тему на первой полосе сегодня пишет Дмитрий Быков. «Сколько бы мы символа ни искали, лучшего не воспеть. Между иконами и крестами русский лежит медведь». Так озаглавлена эта публикация. Затем обратимся к газете «Время новостей», который пишет сегодня о том, что система видеонаблюдения в Москве оказалась дырявой. О чем, собственно говоря, идет речь? А речь идет о том, что ГУВД Москвы вчера объявила о раскрытии беспрецедентной аферы. Как выяснилось, система видеонаблюдения, созданная в Москве в рамках программы «Безопасный город», оказалась частично фальшивой.
Виноваты во всем мошенники, и дурили они московскую милицию, по-моему, полгода. С этой темой я немножко знакома.
Ну, да, не знаю, подробностей еще не знаю, будем читать. Также газета пишет о том, что Freedom House причислил Россию к несвободным государствам. Я знаю, что в утренней программе уже сегодня была эта тема. Об этом же пишут многие сегодняшние российские газеты. Еще раз о пенсиях. Летом 2009 года был принят ряд законодательных актов, которые уже с 1 января 2010 года в значительной степени изменяют российскую пенсионную систему. Изменения эти затрагивают не только нынешних и будущих пенсионеров, но и всех работодателей. Об этом пишет российская газета. А также центральная ее публикация посвящена тому, что представители крупного бизнеса будут участвовать в заседаниях Кабинета министров. Но надо сказать, что вчера об этой теме, эта тема уже прошла на страницах многих изданий, так что, в общем, российская газета чуть-чуть, мне кажется, запоздала.
Будем
хотя
называть это, выдержала паузу.
Видимо, чтобы какие-то сбалансированные высказать мнения.
Или отреагировать на какие-то высказывания неофициозных, не властных СМИ, потому что российская газета – это все-таки властный орган.
Да, безусловно. Теперь обратимся к независимой газете. И центральная публикация под заголовком «Обманка для оппозиции» пишет о том, что партии власти, видимо, придется поделиться руководящими постами в региональных парламентах.
Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. Мы с ней еще неоднократно встретимся в эфире утренней информационной программы «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Напомню, краткие новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаити в результате землетрясения погибли сотни людей. Нарушены системы связи, точное количество жертв и масштабы стихийного бедствия до сих пор неизвестны. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Сегодня исполняется 40 дней со дня пожара в ночном клубе в Перми. Во всех храмах Пермской епархии пройдут панихиды по погибшим. Московская мэрия не дала согласия на проведение акции в память погибших адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Компания Google может прекратить свою деятельность в Китае. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 37 копеек, евро 42 рубля 61 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Законопроект о порядке размещения автомототранспортных средств в Москве отправлен на доработку. Такое решение было принято на заседании правительства Москвы, которое состоялось во вторник. Этот законопроект, в частности, предусматривал запрет на парковку автомобилей во дворах жилых домов и очередное наступление на владельцев гаражей-ракушек. По мнению главы стройкомплекса Москвы Владимира Ресина, подобный закон столице необходим. Эксперты же сомневаются в работоспособности такого документа. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Согласно законопроекту о порядке размещения автотранспортных средств в Москве, город намерен окончательно очистить от гаражей и ракушек. Еще один важный и спорный пункт проекта – запрет парковки машин во дворах. В качестве альтернативы москвичам будут предложены народные гаражи и перехватывающие парковки. По словам депутата Мосгордумы Ивана Новицкого, который выступал на заседании правительства по проекту закона, на сегодняшний день в Москве только 30% автовладельцев имеют гараж или парковочное место.
Все однозначно высказывают, что такой закон нужен. Как раз вот парковка во дворовых территориях, это и стоянки парковки вдоль дорог, там надо это все более детально прописать. Соответственно, с федеральным законодательством тоже. Гаражи, ракушки, они могут быть только на отведенных местах. Там, где это не противоречит строительным нормам, не загораживает проход, проезд.
Актуальность темы признают и эксперты. По мнению научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина, такой хаотичной организации парковочного пространства города, как в Москве, нет ни в одном мегаполисе мира.
Это вот уже за пределами просто добра и зла, то, что в Москве происходит. Следовательно, закон нужен. Вот ситуация, когда вот у меня прямо около подъезда стоит машина, и вот я похожу бочком, а вот если будет дама с коляской, она не пройдет уже. Пожарная машина подойти, скорая помощь, некуда. Ситуация абсолютно тупиковая. Одна сторона дела, другая сторона дела. У нас в Москве на 3,5 миллиона спишечного парка хорошо, если 500-600 тысяч как-то легализованных стояночных мест. То есть 3-миллионный дефицит. Вот острейшая проблема, которая требует, во-первых, общественного согласия, в какую сторону мы идем. И второй вопрос. Нельзя одновременно давить на газ и на тормоз. Вот мы тормозим, вот идем какие-то драконовские ограничения. Или не драконовские, какие-то ограничения. Но мы же с другой стороны активно нажимаем на газ и продолжаем строить новые дома, кварталы, офисы, деловые центры. Ну, в правительственном проекте было сказано, вот стоянка во дворах запрещена вне специально отведенных мест. Тут же господин Платонов дал некоторые обратные ходы, что, мол, да нет, мы стоим на страже интереса москвичей и такого не допустим. Ну, господа, чего собираетесь делать? Безобидных мер не придумало человечество. Значит, любые обидные меры требуют нормального гражданского представительства, чтобы там вот в Думе не сидели эти 35 человек, выбранных по списку, а сидели нормальные представители, которые выбрали вот улицы жителей данного района Москвы, и вот этот человек отражает их интересы. При отсутствии нормального гражданского представительства это будет либо популистское решение, паркуйтесь как хотите, либо это будет декларативная мера, заведомо неисполнимая. Ну вот типа мы запретим, а люди все равно будут ставить, а куда они денутся.
Накануне депутаты Мосгордумы на комиссии по экономической политике в ряду других вопросов рассмотрели и законопроект о порядке размещения автотранспортных средств в Москве. Кардинальных замечаний не последовало, но и всеобщего одобрения документ не вызвал. Эта неопределенность парламентариев продиктована желанием угодить и исполнительной власти, и избирателям, соглашается с Михаилом Блинкиным руководитель Московского представительства Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.
Разница между чиновниками исполнительной власти и законодательной, конечно, все понимают. То есть люди, которые принимают в законодательных органах, они понимают, что за ними стоят избиратели. И тут как бы не надо лукавить, что любой политик понимает, что ему можно поставить или плюс, или минус. И избиратели это в обязательном порядке учтут, несмотря на все сфабрикованные выборы, там, допустим, в регионах. В данном случае мне хочется сказать по проекту, что основная тема и один из пунктов там был как раз запрет парковок во дворах. И ни для кого не секрет, что все платные парковки, парковки вместе взятые не смогут покрыть даже половины нуждающихся в паркоместах. Здесь, наверное, немаловажен вопрос коррупции. Запретить можно. Я знаю, как это делается. Примерно проведется рейд, всем покажут, что людей наказали. А, собственно говоря, при этом Мосгордума отлично понимает, как законодательный орган, что в данном случае региональный закон не может противоречить федеральному.
На доработку законопроекта авторам документа отвели месяц, после чего обновленная версия будет отправлена депутатам Мосгордумы на утверждение. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Детройтский автосалон не дает ответа на вопрос, где найти розетку для электромобиля. Это и некоторые другие наблюдения нашего корреспондента во второй части обозрения «Сегодня в Америке», сразу после актуальных новостей жизни США. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсациях детройтского автомобильного салона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Google больше не намерен подыгрывать китайским властям, требующим от крупнейшего интернетного поисковика удалять из результатов поисков материалы подрывного с точки зрения китайского руководства характера. Такова была плата за право выйти на китайский рынок. Во вторник Google объявил, что он больше не будет отсеивать нежелательные материалы и не исключено вовсе откажется от ведения бизнеса в Китае. Google не вытерпел после того, как выяснилось, что китайские хакеры пытались получить доступ к электронным почтовым ящикам китайских правозащитников, которые пользуются Gmail, электронной почтовой системой Google. Согласно заявлению американской корпорации, ее эксперты засекли серию настойчивых, умелых атак на ее инфраструктуры. После расследования выяснилось, что источником атак был Китай. Необычная решительность Гугла, предпочитавшего уживаться с властями КНР в течение нескольких лет, может быть вызвана еще и тем, что попытка завоевать китайский поисковый рынок не принесла желанного успеха. Google значительно отстает от лидера, китайского поисковика Baidu. Не исключено, что сомнительные бизнес-перспективы заставили Google вспомнить и о принципах. Перспектива финансового краха штата заставила калифорнийских законодателей пойти на немыслимый еще год назад шаг и предварительно одобрить законопроект, легализующий марихуану. Опасности, которые может представлять наркосодержащее растение, поблекли в сиянии ожиданий огромных выгод, которые может принести штату такой шаг. Авторы законопроекта предлагают придать марихуане статус, подобный статусу алкоголя, то есть продукта, производство и продажа которого регулируется властями. Каждый калифорниец старше 21 года сможет приобретать, использовать и выращивать растения. Налог на продажу может принести штату миллиард долларов в год. Интересно, что среди сторонников законопроекта есть полицейские, судьи и прокуроры, которые считают, что такой шаг поможет ослабить наркокартели и контролировать распространение марихуаны. Они считают, что ее легализация в Калифорнии практически неизбежна. Если закон не будет утвержден ассамблеей, вопрос будет вынесен в будущем году на референдум. Большинство калифорнийцев за превращение марихуаны в легальный, доступный всем взрослым товар. Лучше, меньше, да лучше. Такой принцип, судя по всему, доминирует в подходе автомобильных концернов к разработке перспективных моделей. В Детройте открывается один из главных мировых автомобильных салонов, рассказывает Владимир Морозов.
Две самые престижные награды достались компании Ford. Лучшей легковой машиной названа модель Fusion Hybrid. Лучшим в классе грузовиков и внедорожников стал Transit Connect. Эксперты напоминают, что компания Ford, в отличие от General Motors и Chrysler, не только не обанкротилась, но и отказалась от финансовой помощи правительства. В третьем квартале прошлого года доход компании составил миллиард долларов. На вопрос, в чем же секрет фирмы, отвечает ее президент Алан Малали. Маленькая машина прекрасна, это давно поняли во всем мире. Среди американских компаний мы первыми приняли эту идею. Наш компактный Ford Focus пользовался успехом, и мы переносили в него те современные приборы, которые ассоциируются с большими машинами. То, что машины становятся все меньше, видно и по моделям других компаний. Демонстрируя самые миниатюрные из них, телеведущий Ли Патрик Салливан, господин внушительного сложения, даже не пытался в них забраться из опасения, что не сможет вылезти. Меньшего размера машины с большим пробегом на литр бензина предлагают и два других американских автогиганта General Motors и Chrysler. Их руководители осторожно говорят, что вскоре начнут нанимать новых рабочих, если, конечно, экономика пойдет на подъем. Некоторые мои коллеги-оптимисты снабдили свои и отчеты с выставки в Детройте с заголовками вроде такого. «Американские автостроители встают со смертного одра». По мнению скептиков, слухи о чудесном воскрешении несколько преувеличены. Да, говорят эксперты, в Детройте выставлены отличные машины, но смогут ли они спасти автомобильную промышленность США? Напоминают, что в прошлом году рынок машин в Китае стал больше американского. Оптимизм остудил и министр транспорта США Рэй Ла Худ. Он напомнил, что индустрия автообслуживания еще далеко не готова принять, скажем, широко рекламируемые машины на электрическом ходу. Как, например, подзаряжать такой автомобиль? Где найти для него электрическую розетку, если человек живет не в частном, а в обычном многоквартирном доме, да еще не на первом этаже? В автомобильной гонке компаний, представивших так называемые «зеленые», то есть самые экономичные, экологически чистые машины, как всегда, лидирует Toyota. И не только со своим знаменитым Prius Hybrid, но и с машиной, которая меньше его, экономичнее и тоже работает на двух моторах – электрическом и бензиновом.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в утренней информационной программе «Время свободы» мы тоже поднимаем автомобильную тему. Мы спрашиваем наших слушателей, готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей. Этот вопрос связан с тем, что, начиная с марта этого года, в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей, и правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. И вот что наши слушатели отвечают нам на вопрос, собираются ли они отдать или способны ли они отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей. Сообщение на пейджер от Николая Ивановича. Если советская тысяча была больше путинского миллиона, то что такое путинские 50 тысяч? Он, вероятно, предлагает за машину велосипед. Напомню, вот ответ Николая Ивановича на вопрос, готов ли он отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей. Именно такая цифра фигурирует в предварительных параметрах программы утилизации старых автомобилей в российском варианте. Заходим на сайт свободанews.ру. Хелен из Москвы пишет, отдай настоящий железный автомобиль за 50 и купи пластмассовый за 350, не прокатит. Ну, такой вот ответ. Евгений из Москвы тоже, однозначно отдам, так как стоимость 10-летнего москвича на ходу 30 тысяч рублей государство платит гораздо больше. Но, заметим, пока еще не платит, только обещает платить, и 50 тысяч, цифра, которую пока, ну, произносят в качестве предварительных параметров этой программы. Станислав, это неправильно, так как автовладелец должен иметь право взамен рухляди купить не обязательно российский автомобиль, а иномарку тоже. Кто не желает расставаться со старым советским автомобилем, а на нем номера старые, давно пора сменить на российские. Такое еще замечание. Что касается покупки именно российских автомобилей, то правительство обещает продавать любые автомобили, ну, вернее, некоторые, большинство моделей, собираемых на территории России, не обязательно именно ВАЗовские модели или там какие-то другие российские. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? А сразу после выпуска новостей пойдет разговор о том, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский стал лауреатом литературной премии. Так что утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Слушание по делу нефтяная компания ЮКОС против России в Страсбурге опять перенесены.
Комментарии экспертов.
Тамара Марчакова. Чем не нравится российским депутатам 14-й протокол?
В блогах «Свободы».
Праздновать Новый год по-русски в блоге Елены Фанайловой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».